Братья вначале сказали, чтобы нам представиться. Мы вчера-то были на братском и представлялись. Ну, теперь уже шире общение у нас. Меня зовут Павел, фамилия Ситковский. Я сам с Харьковской области. Церковь в городе Мирефы. Ну, здесь у вас на библейских курсах, и рад поучаствовать и на семейном общении. Для нашего рассуждения я прочитаю очень знакомый текст из Библии. Брат передо мной говорил о взаимоотношениях между супругами в семье. А я буду говорить об отношениях к детям нашим. Прочитаю Евангелие Марка, 11 глава, с 1 по 10 стихи. У кого есть Библия, откройте. Евангелие Марка, 11 глава. Здесь события описаны, торжественный вход Иисуса Христа в Иерусалим. Я прочитаю. Когда приблизились к Иерусалиму, к Вифагии и Вифании, к горе Елеонской, Иисус посылает двух из учеников своих и говорит им: «Пойдите в селение, которое прямо пред вами, входя в него, тотчас найдете привязанного молодого осла, на которого никто из людей не садился, отвязавший его, приведите. Если кто скажет вам, что вы это делаете, отвечайте, что он надобен Господу, и тотчас пошлет его сюда». Они пошли и нашли молодого осла, привязанного у ворот на улице, и отвязали его. И некоторые из стоявших там говорили им: «Что делаете? Зачем отвязываете осленка?» Они отвечали им, как повелел Иисус, и те отпустили их. И привели осленка к Иисусу, и возложили на него одежды свои, и Иисус сел на него. Многие же постилали одежды свои по дороге, а другие резали ветви с дерев и постилали по дороге. И предшествовавшие и сопровождавшие восклицали: «Осанна! Благословен грядущий во имя Господне! Благословен грядущий во имя Господа Царства Отца нашего Давида! Осанна Вышних!» До этого места. Братья и сестры, несколько лет назад у нас в Харьковской области проходил подростковый мальчуковый лагерь. Ну, обычно в мальчуковом лагере, в подростковом, вот в области у нас бывает, ну, мальчиков до 100, наверное, это в масштабах области нашей. И я взял этот текст, который сейчас прочитал, и были беседы у нас в течение всего лагеря, то есть 6 дней. Настолько этот текст богатый тематикой, что для мальчиков, это специально было направление для мальчиков беседы, на неделю хватило. Сейчас я возьму здесь тоже несколько тем для родителей. Ну, вот одну из тем я скажу для мальчиков, которую я проповедовал. Вот здесь Господь, когда входил в Иерусалим, ему понадобился молодой осел, чтобы в нем ехать в Иерусалим. И за этого осла, вернее, этому осленку, есть характеристика такая здесь: на которого никто из людей не садился. Мы так прочитали вот во втором стихе. На которого никто из людей не садился. Ну и одна из тем была для мальчиков, чтобы сохранить себя для служения Богу. Ну, здесь об осленке идет речь. А вообще Библия полна примеров, когда называют, ну, Библия называет человека именем животного. Братья, у меня к вам вопрос. Вспомните хоть один случай. Кто помнит, поднимите руку и скажите, в каком, ну, случае из Библии, когда Библия называет человека именем животного. Таких случаев много в Библии. Поэтому это можно быстро вспомнить. Пожалуйста, брат. Вот Христос последователей своих называет овцами. Правильно, еще. Не бросайте святыни псам.
Или взять хлеб у детей,
да,
и отдать псам.
Хорошо.
Ира не облисаться, не складывать детей на свой дом.
Ага. Да, вот Ирод, то есть этот Иаков, когда благословлял сыновей своих, да, Иуду назвал лев. Лев, молодой Иуда, молодой лев там и так далее. Порождение Ехиднины, это на хитрых злых людей Иоанн Креститель говорил, да? Или Христос говорил, скажите этой лисице. Что имел в виду Христос, когда Ирода назвал лисицей, а? Вот ты сказал этот пример, поясни. Да, значит, этот человек был хитрый. То есть, с какой целью Библия называет людей именами животных? Каждый животный, Творец вложил определенный инстинкт, который характеризует этого животного. Если волк, это значит безжалостный. Если лисица, хитрая. Ну, если заяц, значит трусливый, да? И так далее. И здесь, ну, в прямом смысле слова, Христу понадобился осленок. Но я понимаю, вполне это можно перенести на наших сыновей. Ну, образно. Как бы, чтобы извлечь определенные уроки. И вот, ну, здесь для мальчиков много-много было тем. А у меня сейчас к вам вопрос. Скажите, чья была заслуга, что на ослика никто не сел? Ведь и Господу именно такой ослик нужен был. И даже пророческие книги Ветхого Завета пророчествовали. Скажите, через Сионовой, вот грядет к тебе царь кроткий, сидя на ослице и молодом осле, сыне подъяремной. То есть даже об этом ослике ветхозаветные пророчества были. Это очень серьезно все. Ну, я даже сейчас хочу еще чуть-чуть назад вернуться и сказать о вообще серьезности событий. Вот события, что Христос входит, это очень серьезное событие. Но я сейчас несколько минуточек остановлюсь на этом. А теперь у меня вопрос такой. Вот по Божьему плану Христос должен был въехать на ослике, на которого никто не садился. Он первый на него сел. Вы знаете, это гармонирует с учением же апостольским. Апостол Павел пишет Тимофею, как рукополагать служителей в церкви. Если кто епископство желает, доброго дела желает, но епископ должен быть непорочен. Ну, если сравнивать с этим местом Писания, необъезженный, да? Грехами, пороками, должен быть непорочен, сохраненный. Вот таких нужно посвящать на служение Богу. Теперь я вернусь вот к осленку. Мы неоднократно будем возвращаться к этому тексту, поэтому у кого Библия открыта, так вы держите открыто ее. А теперь у меня к вам вопрос. Чья заслуга, что на осленке никто не сел? Не балованные мальчишки, никто не сел. Заслуга осленка или хозяевов его? Я думаю тоже, что это хозяева, их заслуга. Как у них уже получилось? Я знаю, когда мы маленькими были, ну, у нас тоже большое хозяйство, мы умудрялись даже на поросятах кататься. А вот здесь осленка сохранили. Ни свои дети на него не сели, ни соседские. И даже только подошли ученики отвязать, и вот тут сразу и хозяева. Вы зачем отвязываете осленка? То есть они за ним наблюдали, это их заслуга. И здесь для нас, родителей, я хочу извлечь урок. Как наших сыновей, вот этих молодых ослят, образно говоря, а почему осленок, у нас, когда я мальчиком проводил беседу, то отдельная тема была просто слово осел или осленок. Много животных, но Господь хочет, чтобы мы были на осленка похожие. Есть животные, которые... Ну, простите, вопрос задам. Поднимите руку, кто из вас когда-нибудь был в зоопарке, а? Все были. Благодарю, опускайте руки. А вы можете вспомнить, над каким животным, над какой клеткой вы дольше всего стояли? Над обезьяной, да? А никто долго не стоял над клеткой осла, а? Я думаю, что если в зоопарке и есть осленок, то мимо него проходят быстро и не задерживаются. Потому что это животное, оно не очень интересное. Самое обычное. А почему над обезьянами долго стоят? Потому что они интересные. они умеют чудить. И среди наших молодых, подростков, молодежи, есть очень интересные люди, вокруг которых любят группироваться. А Бог ищет работящих, а не чудаков. И вот те, которые приучены работать, они могут быть полезными в деле Божьем. Иногда над ними большой толпы не бывает, но они с детства приучены работать. И как раз характеристика-то осленка – это рабочее животное. И теперь у меня вопрос, о котором я хочу вместе с вами, как с родителями, порассуждать. Я тоже родитель. У нас с женой 8 детей. Да, я не считаю себя многодетным. У нас есть в Мирефе одна семья 17 детей, еще одна семья 14 детей. Ну и на фоне этих семей, конечно, я себя не считаю многодетным. Но сколько Бог дал, вот тем я и доволен. Но у меня есть переживания о детях. Нет, в целом так они стремятся к Господу. Старшие у меня 5 уже члены церкви, 3 подростков еще не члены церкви. Но у меня переживания и желания, чтобы мои дети Богу служили, чтобы они посвященные были. И об этом я хочу вместе с вами порассуждать, потому что и вы собрались родители. Я думаю, что и вы об этом переживаете. И первая тема, которую я хочу затронуть, как сохранить наших детей, чтобы они были пригодные. Если бы на этом осленке уже кто-то поездил, Господь послал бы в другое место привести другого осленка, на которого никто не садился. А этот был бы уже непригоден для этого важного дела. Итак, сейчас я хочу вернуться назад и порассуждать о важном событии, которое происходит. Торжественный вход Иисуса Христа в Иерусалим. Какое это важное дело? 4000 лет назад, я имею в виду от тех событий, теперь уже 6000 лет назад, в Едемском саду, когда были только 2 человека, Адам и Ева, произошло грехопадение. То есть змей обольстил Еву на грех, и Ева увлекла и Адама, и они стали грешниками. Пришел Бог и имел с ними диалог. «Адам, где ты есть?» «Да вот я увидел, что я наг, спрятался». «Не ел ли ты от плода, который я запретил тебе?» «Да вот жена, которую ты мне дал, она мне дала, и я ел». «Что ты сделала, Ева?» И потом Господь выносит приговор. Адаму сказал: «В поте лица будешь есть хлеб, и земля будет проклятая за тебя». Еве сказал: «В муках будешь рождать детей». И теперь прошло 6000 лет, и все это исполняется, страдают жены, мамочки. И как трудно достаются им детки, это последствия, это за грех. И потом, когда обратился к змею, сказал: «Семя жены поразит тебя в голову». Этот приговор или исход этой борьбы я положу вражду между тобою и женою, между семенем твоим и семенем ее. И эта борьба началась. Ну, горечь борьбы, я так представляю, ну, поэтапно люди познавали. Впервые, когда Господь их изгоняет из Едемского сада, и они как сироты теперь пошли по миру. Еще большую горечь плодов греха, этой борьбы теперь... Дьявол имеет доступ, он ведет войну против рода человеческого. И в этой борьбе мы теперь. И вот когда Ева видит убитого Авеля, это следующий этап горечи, когда старший сын стал убийцей, а младший лежит убитый. Как пережить это матери все? Сколько горечи! Борьба началась. Почитайте историю. Вся история человечества – это история крови. Вся история – войны, войны, войны. Идет война. Но и дьявол слышал, и человек слышал, что итог результат этой войны будет победа. На стороне правды победа будет. Придет семя, придет Спаситель, придет Мессия и одержит победу. Народ еще от Адама до Моисея передавал это в устной форме с глубоким упованием, что не будет всегда так. Бог сказал, и мы это запомнили. Детки, внуки, правнуки, запомните, передайте следующему поколению. Всегда так не будет. Придет Мессия, и народ веками его ждал. Даже когда народ израильский попал в рабство египетское, и было очень трудно, изнемогали, их били бичами, с них требовали непомерные труды совершать. И они придавленные были этой вот, ну, вот властью египетской и работами. И тогда они не теряли упования, они ожидали, придет Избавитель. И пророки писали потом, и утешали народ, и говорили, придет Избавитель. И дьявол знает об этом. Это должно произойти генеральное сражение, когда семя жены... Ну, почему названо семя жены? Потому что мы читаем уже в Новом Завете, девушка Мария из Назарета, на которую сошел Дух Святой, и она зачала, не знавшая мужа. И греховная природа передается по линии мужа. Не случайно мы носим отчество отца, а не матери, и фамилию отца, а не матери. Так вот Господь определил Творец наш, и так передается наследственно, и грех передается. А Иисус Христос не имел земного отца, Дух Святой сошел, поэтому Он единственный, семя жены. И ожидали, и вот теперь Он пришел. И все темные силы тоже знали это. И когда Он еще был младенцем, приложил все старания силы тьмы, чтобы убить Его. И тут подключили и дворец Ирода. Но Господь сохранил, и вот теперь приближается это генеральное сражение, подготовка к которому велась 4000 лет. Теперь все готово. Теперь пришел этот муж, в полном смысле слова муж, выйти в поединок со всеми силами тьмы, с дьяволом и адом. И эта встреча должна произойти на Голгофе. И там, ну, у дьявола свои расчеты, но он всегда просчитается. И там Христос совершает величайшую победу. И вот теперь во время земной жизни Иисуса Христа Он все довершает то, что Он должен сделать в Своем служении. И теперь остается 5 дней до Его распятия и торжественный вход Иисуса Христа в Иерусалим. Он был пророками предсказан, что это царь. И, кстати, его обвинение такое было. Он ставит себя царем, за это его и распяли. И когда спросил его Ирод, является ли он царем? Он сказал, царство мое, то есть не Ирод, Пилат, царство мое не от мира сего. То есть он не отверг. И на самом деле, и великий царь Давид, ему было обетование, что сын твой будет вовеки на престоле. Это шла речь о Христе. Он сын Давида. И когда слепой Вартимей звал о помощи Иисуса Христа, и кричал так, Иисус сын Давидов, что он имел в виду этими словами? То есть я признаю, что ты тот Мессия, которого ждали 4000 лет. В таком напряженном ожидании были. Придет Избавитель. И слепой Вартимей именно этими словами подчеркивает. Я верю, что это ты тот Мессия. Иисус, сын Давидов. А это он и был. 4000 лет его ждали. И это событие, выдающееся событие во всей вечности, то, что на Голгофе произойдет, приближается. И вот теперь Христос, как царь, как муж великий, идет на сражение. Вот что значит это событие. Это немаловажное событие. Этого события ожидало человечество 4000 лет. И в этом серьезном событии, в великом событии понадобился осленок. Но не абы какой, на которого никто из людей не садился. И как хорошо, что нашлись те хозяева, которые смогли сохранить осленка, и он понадобился Господу, в этом большом деле. Осленок, ну это недорогое животное и небольшая цена ему. Но он в событии великом поучаствовал. На нем въехал царь царей в Иерусалим, чтобы там совершить наше спасение, чтобы там совершить великую победу над злом и адом. И понадобился осленок для такого великого дела, хотя вы даже не представляли, для какого великого дела они приготовили осленка. Дорогие друзья, родители, мы часто тоже недооцениваем, какое великое дело сегодня Господь совершает. Мы можем думать, как наших детей вырастить, потому что много средств нужно, чтобы их вырастить. Мы можем думать, как им помочь устроиться, чтобы они дома имели свои. И об этом мы думаем. Но сегодня мне хотелось бы, чтобы мы подумали еще и о другом. Как приготовить, как сохранить детей наших, чтобы они были пригодные на служение Богу. Для великого дела. Господь великое дело совершает. Сегодня еще продолжает строительство Церкви Христовой. Этой Царицы Небесной продолжается строительство, и Богу нужны труженики для этого. Он хочет использовать простых, ну настолько простых, как ослики, но приготовленные для Господа, но сохраненные для Него. Должен быть непорочен. И сегодня, я думаю, нам есть о чем подумать. Как много тех мест, откуда непорочными не выходят уже, оскверняются там. И мы должны знать эти места. Где это? Я хочу о некоторых таких местах поговорить сейчас с вами. Трудно выйти юноше неоскверненным, если он смотрит телевизор. Трудно оттуда выйти неоскверненным, потому что там вся программа настроена осквернять души. Если среди нас есть и люди, которые по-другому на это смотрят, и знаю, и есть у вас телевизор, то вы сейчас сами в себе подумайте. Я думаю, что если ты честный, то ты отметишь, это правда. Потому что вся программа настроена на то, чтобы осквернять души. И если наши дети находят возможность вот где-то смотреть, там будет происходить осквернение. Оскверняются еще они у компьютеров. Друзья, я хоть, может быть, чуть-чуть с отсталой стороны, с Украины, это не Германия, не другие там цивилизованные такие страны, но я в крайности не упадаю и в вопросе компьютера. Я знаю, что это инструмент, я знаю, иногда некоторые работы есть, где без него не обойдешься. Но кроме рабочего инструмента, там много грязи, там много того, откуда выходят юноши уже оскверненными. Особенно, если есть выход в интернет. Я много интересуюсь этим вопросом. И вот с одним братом разговариваю. Ему так около 30 лет. Он работает прорабом. Несколько строек ведет в городе, в большом. И он ищет работы, ищет рабочих. Ищет дешевые стройматериалы. И говорит, в моей работе без интернета никак не обойдешься. Вообще исключено. Я говорю, тогда у меня к тебе вопрос. Я вообще не знаю, как выходить туда и как пользоваться интернетом. Я понаслышкам знаю. Я принципиально не думаю, что я такой уже пожилой, что не мог бы разобраться с интернетом. Думаю, что разобрался бы. Но я принципиально к нему не прикасаюсь. Я говорю, а ты раз работаешь, скажи, это правда или нет, что не выйдешь оттуда неоскверненным? Он помолчал, говорит, правда. Так что тебе дороже, работа или душа? Ну, у него не было ответа на этот вопрос. Ну, все-таки работа такая, что не могу обойтись. Но если это правда, ты сам это подтверждаешь. Правда. Нет, там можно заходить на такие странички, где ты будешь брать информацию только для работы. И он говорит, я месяц держусь, два держусь. Но я знаю, вот тут две кнопочки нажму, и у меня масса грязи будет. И я их не нажимаю. И держался 3 месяца. А на 4-м месяце нажал кнопочку и осквернился. Кстати, он и приехал ко мне побеседовать, потому что, говорит, уже я устал. Я искал, кому я могу доверить душу свою исповедаться. Я сильно осквернился. А думал, что, а я принципиально буду пользоваться интернетом, но оскверняться не буду. Друзья, наши дети еще любят играть в компьютерные игры. И оттуда, не осквернившись, невозможно выйти. Оскверняются. Оскверняются в компаниях, оскверняются, и предметы сейчас в школе есть специальные, чтобы осквернять детей наших. И вокруг рекламы, я не знаю, как у вас Германия, мне кажется, Украина сейчас перегнала Америку и Германию, рекламы, шестиметровые щиты, такие бесстыжие, наглые, вот оскверняющие картины по всему городу. Ну, при советской власти-то этого не было, это было запрещено. А сейчас настолько свобода, что уже обгоняют, наверное, и цивилизованные страны. И как нашим детям сохраниться в этом хаосе во всем, в этой грязи? Братья и сестры, я считаю, что вот пример этих хозяевов, они сохранили осленка. Насколько дороже дети наши, а? Как нам сохранить в этой ситуации? Сколько надо поститься, сколько молиться, сколько с детьми беседовать, как их увещевать, как их хранить? И везде, где можно, где мы понимаем, там нужно увещевать и не допускать, изолировать наших детей. По всем случаям расписать, как это делать, я не смогу. Потому что настолько и ситуация разнообразна. Каждый день новые какие-то вот вариации придумывает сатана против наших детей. Но я хотел отметить, что, братья и сестры, мы ответственны об этом. Мы должны быть обеспокоены. Пусть он мальчик еще 2-3 годика, а мы сегодня уже должны думать, а как его приготовить, чтобы когда он подрастет, и он был надобен Господу, как вот за осленка было сказано. Он надобен Господу. Чтобы Господь понуждался в участии в том, чтобы и мой ребенок, мой сын или моя дочь вышли бы на служение Богу. Я хотел бы, чтобы мы сегодня были, родители, обеспокоены не только тем, как устроить наших детей материально. Сегодня, ну просто я хочу выразить, что мы бьем тревогу. Сегодня все меньше и меньше тех, которые желали бы самоотверженно, жертвенно служить Богу. Ну так сколько-то помочь, а в основном заниматься материальными вопросами, таких больше. Ну и немало тех, которые вообще никак не хотят совершать служение. Да, я уверовал, крещение принял и занялся только материальными вопросами. И что ожидает нас через 10 или 20 лет, я даже не знаю. Поэтому я просто на родительском общении говорю, друзья, давайте бить тревогу, давайте пересматривать. Давайте направим на то, чтобы наших детей с детства их уже воспитывать и направлять, что Богу послужить в великом деле, которое для вечности все земное пройдет. И дом дорогой когда-то он сгорит. И все, что ты будешь иметь, когда мы придем в вечность, тогда не будет иметь значения, в хорошем ты доме жил или скудненько жил. А вот как ты Богу служил, будет иметь значение. Чтобы мы заботились о детях наших, как их направить, чтобы и их желание, и их душа была Богу послужить. Ну и такой пример расскажу, и потом перейду к другой теме. Мне приходилось в одной церкви, ну порассуждали братья, очень нужен там служитель, и там есть брат, и брат неплохой, и так его уважают в церкви. Ну не сказать, что он прям сильный, одаренный, но для той церкви пошел бы как пресвитер. Ну, мне поручили от областного совета поехать, побеседовать, подготовить вопросы. Тогда уже брат рукополагающий приедет. Ну, я беседую, а брат рассказывает, говорит, этого никто у нас в церкви не знает. Никто не знает. Но я должен открыть тебе это. Я был отлученный. В юности был отлученный. Он был отлученный, еще здесь не жил. В другом месте жил. Потом он переехал сюда. И в церкви ни один не знает. Но если стоит вопрос о рукоположении, я это должен сказать. Вы знаете, и мне было горько. И потом, когда я в церкви сказал, что вопрос снимается, я не объяснял, почему. И друзья в недоумении. И он встал, подтвердил, да, да, братья и сестры, это я снял вопрос. Может быть, кто-то думает, просто он не хочет служить Богу. Ну, не будешь объяснять, это было 30 лет назад. Но как горько, брат способный. И большая нужда, а рукополагать нельзя, потому что в Писании сказано, должен быть непорочен. И думаю, ну как он не сохранил себя? А может быть родители не сохранили? Братья и сестры, Давайте будем озабочены тем, чтобы наших детей хранить для служения Богу. Хранить их с мальства еще. Вот пример еще Самуил, библейский пример. Мама его маленьким мальчиком посвятила на служение при храме. И каждый год приносила ему одежду, льняной ефод. Он одевался не так, как остальные мальчики. Может быть, остальным можно было и какие-то красочные майки носить, и с надписями, или еще что-то. А он льняной ефод носил. Даже в одежде отличался, занятия его отличались. Другим можно было мяча погонять, а ему нет. У него были обязанности в храме. И поэтому получился с него такой хороший служитель Самуил. Дорогие друзья, какую одежду мы одеваем нашим детям? Чем они занимают досуг свой? Чем они занимаются в церкви? Это все накладывает отпечаток. Или мы им поможем сохраниться для служения, или мы их толкнем на тот путь, откуда они не придут уже нескверненными. Пусть Господь поможет нам в этом и даст мудрость хранить наших детей и готовить их для великого служения, для большого дела, которое Господь вот устрояет. Это дело устрояет Бог. А мы нужны Ему, может быть, как незначительное, вот, как осленок тот, но он послужил Богу. Пусть Господь поможет вот такое направление взять и для детей наших. Следующее слово из 3 стиха я хочу обратить внимание. Если кто скажет вам, что вы это делаете, отвечайте, что он надобен Господу, и тотчас пошлет его сюда. Обращаю на одно слово «пошлет». Братья и сестры, есть разница между словом «отпустит» и «пошлет»? Какая разница?
Пошлет это его воля, а это пустит, это, ну, в общем-то, не хочет, ну, пускай.
Ну да. Я это имел в виду. Пошлет и отпустит, это, ну, по-разному звучит. Если бы хозяин отпустил осленка, оно не так было бы, его участия нету, да? Ну как, ну, раз надо, ну возьмите, да. А то пошлет, то есть он проявит личную инициативу. Пошлет. Дорогие друзья, я хочу, чтобы у нас было такое желание, чтобы когда, если наши дети будут ставить вопрос, быть ему служителем или не быть, или то, или другое дело делать или не делать, чтобы мы не просто руками разводили, ну что сделаешь, ну пусть уже совершает служение, чтобы это наше желание было. Пошлет. И в связи с этим я хочу пример рассказать. Когда-то Михаил Иванович Хорев, я не знаю, это было на кассете или это было где-то напечатано, может быть, для кого-то этот пример и будет знакомый, но он как раз вот по теме хорошо подходит, поэтому я его расскажу. Говорит, одна бабушка в их церкви перестала ходить на собрания, а жила она так в пригороде. И так не ходит уже, ну, длительное время. Я решил ее посетить. Приехала, она увидела, ой, какие гости, дорогой брат, заходи, я так рада. Ну, смотрю, она не больная, ходит такая бодренькая. Я говорю, сестра, а что-то вы на собрания перестали ходить. Михаил Иванович, не переживай, я скоро буду ходить. Это просто временное явление. Ну, я не пойму, что за временное явление? Ведь в Библии написано, не оставляйте собрания своего. Ну, вот у меня особый случай. Ну, ладно, расскажу. У меня сын служит в армии. Он по званию полковник, а на собрании иногда нас переписывают, и в списки наши попадают в органы. И он меня попросил, говорит, мама, мне должны скоро дать звание генерала. И если тебя запишут на собрание, ты мне помешаешь. Я тебя прошу, пока не ходи на собрание. Как я получу генеральское звание, тогда будешь ходить. Вот по этой причине я и перестала ходить. Это временное явление. Вот уже решается вопрос, он получит генеральскую звезду, и я буду ходить опять на собрание. А вы знаете, Михаил Иванович, а он у меня хороший, он очень добрый. И стала открывает шифонер, показывает, какие он ей посылочки присылает, там, дорогое покрывало, там, скатерть дорогая, там, еще что-то. Он у меня душой такой добрый-добрый, я его так люблю. Ну и думаю, если я ему помешаю, как-то мне неприятно будет, и он еще обидится, перестанет общаться со мной. Поэтому я молюсь, я читаю Библию, но пока не буду ходить на собрание. И вот я, говорит, смотрю, она хвалится, какой у нее сын хороший, он мне посылочки присылает. И я, говорит, в этот момент вспомнил свою маму. А моя, говорит, мама в основном мне посылочки носила в тюрьму. Потому что Михаил Иванович много лет в тюрьме пробыл, как христианин. А что такое посылочку в тюрьму понести? Это обычно наши братья засылали в какой-нибудь отдаленный уголок. Нужно много дней добираться туда. И вот везет эти посылочку, там 10 килограмм, допустим, положено узнику. А если на свидание, еще что-то еще покушать надо. И вот эти тяжеленные сумки несет, далеко едет. Потом, а зона обычно где-нибудь за городом еще за несколько километров. Туда нужно пешком идти, потому что туда транспорт не ходит. А потом еще сутками стоять у дверей, там выпрашивать свидание. А нередко ответят, скажут, он нарушитель, свидание его лишили. Поплачет у дверей и назад поехала. Вот одна мама хвалится, как сын присылает, а другая мама сама сыну возит. И однажды, когда судили Михаила Ивановича, и мама на суде присутствовала, и судья спрашивает у мамы, говорит, вы знаете, что ваш сынок не последнюю скрипку играет в Совете Церквей? Она говорит, ой, гражданин судья, да мой сын Мишенька никогда на скрипке не играл, он только на мандолинке немножечко играл, и все. Нет, она знала, о чем идет речь, она просто остроумная была. И ответила судье, что мой Миша на скрипке не играет, он на мандолинке играет. Вот что значит пошлет. Когда сердечно отдает Богу на служение. Пусть эта судьба трудная будет, тяжелая, но цель высокая – служить Богу. И еще на одно слово обращу внимание здесь тоже. Это у нас третий стих, да? Если кто скажет вам, что вы это делаете, отвечайте, что он надобен Господу, и тот час пошлет его сюда. Тот час. Теперь я на это слово хочу обратить внимание. Когда-то в древности Аврааму Бог сказал за сына своего, которого он очень любил, Исаака, чтобы он его принес во всесожжение. И Бог не указал сроки никакие. Вот сказал сам факт, что пойди на такое-то место и принеси сына твоего во всесожжение. И дальше удивительное повествование. На следующий день Авраам встал очень рано и взял с собой дрова, нож, огонь, сына, ну там осла, еще вот несколько там рабов своих взял, по-моему, двоих, и отправился рано утром. То есть, ну он бы мог сказать, ну хоть недельку я еще поживу с сыном. Все, прошло время его во всесожжение дать. Бог сказал, ну что ты сделаешь? Но он встал рано утром на следующий день. И Господу это нравится, когда мы повеление Господне откликаемся тотчас, не задерживаясь. В связи с этим я хочу привести еще один пример. Тоже Михаил Иванович рассказывал. Говорит, бывают встречи, посещения радостные, а бывают нерадостные. И вот он рассказывал за одну нерадостную встречу. Сестричка одна в 20-летнем возрасте, ну, она уже пару лет работала в издательстве «Христианин». Ну, я думаю, наверное, вы все здесь были в России, да? Кто-то с Украины, с Казахстана, может быть, нет, я тогда скажу. Во времена гонений, когда сильные гонения были в Советском Союзе, то наше братство имело литературу, потому что работала нелегальное издательство «Христианин». Кстати, оно и сегодня еще работает. И издает литературу. Уже есть точки, которые открыто работают, а есть точки, которые также в подполье остаются. Хотя, конечно, сегодня гонений таких нету. Конечно, нету. А тогда были гонения. И если находили след какой-то, то обязательно старались арестовать точку. И тогда всех печатников садили в тюрьму. И создавали очень сложные условия им такие, чтобы другие боялись туда идти. И вот теперь арестовали точку. И Михаилу Ивановичу нужно приехать в семью и сообщить, что ваша дочь 20-летняя теперь находится в тюрьме. Он говорит, ноги свинцовые, не идут ноги, родителям такую вещь говорить. А я-то, говорит, сидел в тюрьме, я знаю, что это такое. Это вот девочка, как цветочек, расцветший вот в тепличке, в домашних условиях, в христианской семье выросла, и потом пошла работать в издательство. Она нигде не соприкасалась с людьми мирскими, с наглыми людьми, не соприкасалась. Всегда в такой доброй, хорошей атмосфере росла. И там у тружеников, да, условия материально сложные, а атмосфера очень добрая, христианская. И теперь вдруг, как этот сорванный цветочек попал на мороз, так она теперь попала в тюремную камеру, где люди пропитаны наглостью, бесстыдством. И теперь этот цветочек, 20-летняя девушка, христианка, в тюрьме среди заключенных, среди убийц, среди развратников. Как это родителям пережить? И говорит, мне трудно было об этом сообщить. Ну, а все равно же сообщить нужно. Приезжаю, тогда так телефонная связь развита не была, как сегодня. В 2 ночи или в 3 ночи приехал, стучусь, открывает хозяин. О, увидел, столько возгласов, какие гости дорогие. Проходите, Михаил Иванович. Такой он счастливый, доволен, дорогого брата увидел. А я, говорит, думаю, подожди, ты радуешься, не знаешь еще, чему радуешься. Ты же не знаешь, с какой я вестью приехал. Дочь твоя теперь в тюрьме сидит. Мы зашли, помолились. И Михаил Иванович говорит, у меня весть, нехорошая весть, переживательная. Арестовали печатную точку, и ваша дочь теперь в тюрьме находится. Ну, заплакал чуть-чуть папа и говорит, я сейчас подниму всю семью, мы помолимся. Разбудил деток, все поднялись, а, конечно, такая весть всех всколыхнула. Все собрались, это уже 3 часа ночи, и помолились. И родители, конечно, плачут, молятся. Ну, встает с молитвы. И папа говорит, Михаил Иванович, во время молитвы мне мысль пришла. У меня такие переживания, а как же братство будет? Как теперь народ Божий без литературы? У меня вот еще одна дочь, помните ее в издательство. И говорит, а теперь я заплакал. Я думаю, что о них переживания, как теперь наша дочь в тюрьме будет? Она говорит, а нет, мы за нее будем молиться. Но как будет народ Божий без литературы? Возьмите ей эту дочь, пусть Евангелие печатают. Пусть сборники печатают. Возьмите еще одну дочь. И как оно созвучно, да? Тот час пошлет. Вот эти хозяева этого осленка, каким богатым примером для нас служат, для всех родителей. И сохранили, и тот час отдали. И когда они услышали, что он надобен Господу, вот здесь так мы прочитали, если кто скажет вам, что вы это делаете, отвечайте, что он надобен Господу. Обратите внимание, братья и сестры, у них ни одного вопроса не возникло. Они не спросили, а зачем? А что он будет делать? А когда вернет? Или вообще вернет, или не вернет? У них ни одного вопроса не было. Тот час пошлет. И если мы, родители, будем иметь такое настроение, детей своих приготовить, пожертвовать, отдать, итак, умоляю вас, братья, милосердием Божьим, представьте тела ваши в жертву, живую, святую, благодную Богу для разумного служения вашего. Вы знаете, вот как при коммунистическом режиме ходили, специально распускали слухи, как будто бы баптисты приносят детей в жертву. И вот мы едем с одним братом в электричке, стали о Боге рассказывать, а люди эти слушали, говорят, подождите, у нас есть один только вопрос, вы на него ответьте нам, а потом дальше будет разговор. Правда или нет, что вы детей в жертву приносите? А брат говорит, правда. Я же даже запереживал, что он говорит. Он говорит, правда. Вот сейчас я должен быть своими детьми дома, а я их принес в жертву, чтобы вам рассказать о Боге. Вот еду и рассказываю. А мои дети без меня дома. То есть, ну, я мог бы за это время заработать что-то для них. То есть я жертвую и детьми своими, и своим здоровьем, и всем ради вашего спасения. А о том, что мы убиваем детей, конечно, это ложь, это неправда. А Богу мы жертвуем их, Богу посвящаем их. Братья и сестры, и мы должны такую позицию занимать. Посвятить своих детей Богу. Не только когда ему 2 месяца и сказать в молитве, совершим молитву, да, и сказать, мы посвящаем, Господи, ребенка тебе. А на самом деле, чтобы его так воспитать, чтобы его так направить, и чтобы его подготовить чтобы он был пригодный на служение Богу. Это наша задача. И Господь хочет, чтобы мы это брали в расчет и готовили наших детей к служению. Ну, теперь 9 стих я прочитаю. Ну, начну чуть-чуть выше, чтобы... Многие же постилали одежды свои по дороге, а другие резали ветви с деревьев и постилали по дороге. И предшествовавшие и сопровождавшие восклицали: «Осанна, благословен грядущий во имя Господне! Благословенно грядущее во имя Господа Царства Отца нашего Давида! Осанна в вышних!» Братья и сестры, я хочу обратить внимание, что вот эту песню пели: «Осанна, благословен грядущий во имя Господне! Осанна в вышних!» Две категории людей. И в 9 стихе мы прочитали. Это были предшествовавшие и сопровождавшие. Со Христом большая толпа народа шли. Но Слово Господне делит на две категории. Предшествовавшие – те, которые шли впереди Христа, а сопровождавшие – которые шли сзади. И Христос посредине. И это, если бы это мало имело значение, Библия бы их не разделила на две категории. Были предшествовавшие и сопровождавшие. Хочу обратить внимание, что ни разу Господь не сказал: «Иди впереди меня». Всех, кого Он приглашал, говорил: «Следуй за мной». Какая опасность была людей тех, которые были предшествовавшие? Ну, во-первых, они Господа не видели, они же задом не шли, да? Они мнили о себе: да, мы вот с Господом идем, но Он сзади их был, они Его не видели. Ну, кто в армии служил, тот знает, где легче ходить в строю, когда строй солдат идет, сзади или впереди? А? Сзади много пыли приходится хватать, понимаете? Когда пройдет 200 или 300 человек, солдат, и ты сзади в пыли весь идешь, а передние нормально идут. Я думаю, даже с этой точки зрения, там тротуарных плиток еще не было, по пыльной дороге ходили. Они даже Господу трудности создавали, эти предшествовавшие, да? Идут по дороге. И вот так вот. Я хочу обратить внимание, что не только в этом шествии были предшествовавшие. Вот однажды, это еще раньше было, идет Иисус Христос. Двое слепых зовут Его на помощь. Хотим видеть. А там нашлись люди, которые говорили: замолчите. Как вы думаете, это были из числа предшествовавших или сопровождавших? Сопровождавшие еще не дошли до них. Потому что когда дошел Христос, Он остановился и сказал: позовите их. И дал им зрение. Значит, заставляли замолчать предшествовавшие, сопровождавшие не могли заставлять молчать. А вот если бы мы со стороны подошли, или вот еще один случай. Закхей был мал ростом, и чтобы увидеть Иисуса, он залез на смоковницу. Кто ему мешал увидеть Иисуса, предшествовавшие или сопровождавшие? Вот если бы все были сопровождавшие, Закхею не надо залазить на дерево, правда? Он бы вышел на встречу, встретился со Христом. А то столько было их предшествовавших, что он вынужден на дерево лезть, а иначе не увидишь Господа. То есть это серьезная опасность. Когда мы забегаем вперед Господа, тогда мы мешаем людям Господа увидеть. Встретиться с Господом людям мешаем. Кто-то может быть слепой, кто-то может быть мучается в душе, как Закхей, и не может увидеть Господа, потому что слишком много предшествовавших, которые забегают наперед. И вот если мы говорим о детях наших, о служении детей, то здесь еще такая тонкая мысль есть, чтобы нас сохранить, чтобы они не были предшествовавшими. То есть предшествующий – это тот, который впереди и на виду. И нередко родители хотят, чтобы мой ребенок служил Богу. Может быть, играл на музыкальном инструменте, может быть, пел соло, может быть, хорошо проповедовал, но чтобы он был видный. Чтобы все видели, что мой сын или моя дочь – Богу служит. если он или она попадет в число предшествовавших, он много или она много беды сделает другим людям, будет Христа закрывать и Христу неприятность причинять. То есть я имею в виду это о тщеславии. Тогда, когда вот стремиться, чтобы быть на виду, и это не полезно. В одной семье дети играли, как обычно дети в христианской семье, то в собрание играют, то так, какие-нибудь там притчи изображают библейские. И один мальчик пробегает, плачет так, горькими слезами плачет, и у него успокаивают, говорят, в чем дело, что такое? Я не хочу быть священником, хочу быть ослом. Никак папа понять не может. Да ты успокойся. Нет, не хочу быть священником, ослом хочу быть. Оказывается, они решили изобразить притчу о добром самарянине. Стали раздавать эти роли. Ослик-то потом понесет пострадавшего, да? А священник пройдет мимо пострадавшего. И мальчик не согласился с этой ролью, аж до папы побежал жаловаться. Я хочу быть осликом, да не священником. Дорогие друзья, я думаю, что хорошее настроение у мальчика, правда? Я думаю, если бы у нас было бы такое настроение, не видное место занимать, а поработать для Бога, для дела Божьего. Неважно кем, может быть, в издательстве никто знать не будет, что ты работаешь. Может быть, бедным помогать, и тоже знать никто не будет. У нас в Мирифианской церкви, сейчас она уже отошла в вечность, бабушка. Знаете, прихожу я сюда на собрание, клумбочка у нас единственная там была, она всегда в порядке, убранная. И мне в голову не приходило, а кто ее убирает? Кто за ней ухаживает? Кто пропалывает бурьян там и все это? Как-то само собой все это делается. Однажды днем приехал, когда никого там не было. И бабушка, которая прямо не умела ходить, вот так согнутая ходила. У нее когда-то перелом позвоночника был. И она, ей около 80 лет, вот так согнутая крючком. И она с двумя палочками ходила. Она пришла, стала на колени и на четвереньках ползет понад клумбочкой и травку эту рвет. А я и не знал, уже несколько лет в этой церкви был, и я не знал, кто ухаживает за этой грядочкой. И она не трубила перед собой, но ради дела Божьего, ради дома Божьего, больше она ничего не могла, а за грядочкой ухаживала. То есть не стремиться наперед, не быть в числе предшествовавших, а заботиться о том, чтобы Богу послужить. Вот такое настроение, чтобы и у нас у родителей было, и так детей направлять наших. Дорогие друзья, уже время наше вышло. Я еще хотел одной мыслью поделиться, но она будет объемная, поэтому не буду уже начинать. Я хочу предложить помолиться нам вместе, а потом еще братья предлагали, чтобы были вопросы и ответы. Итак, я хочу подытожить то, что я говорил. Дорогие друзья, сегодня у нас большие переживания о том, что все меньше и меньше находятся тех, которые хотят бескорыстно, не ради тщеславия, но ради славы Божьей, служить Богу. Все меньше и меньше, и мы тревожимся об этом. И хочу сказать, мы, родители, должны детей своих направлять к этому. Что это великое дело поработать для вечности. Пусть даже в ущерб себе, интересам своим. И еще мы говорили о том, что не просто иметь желание, а нужна подготовка. Потому что дьявол ходит, как рыкающий лев, не спит и не дремлет. Он хочет опередить нас, осквернить, опорочить детей наших и сделать их непригодными служения Богу. И да благословит Господь нас видеть наперед и сохранить детей наших, и приготовить их, чтобы и в будущем церкви были труженики, которые были бы нужны и пригодны Богу на служение. Аминь. Помолимся.